Оскар, знай себе, долдонил про эту шквальную подпругу. И люди начали болтать. Он ведь был под твоей защитой. Вы вдвоем поехали на охоту и все такое. Одному буряцу известно, как они могли предположить, что убить Элокара замыслил именно ты. Тебе нынче и Паршенди-то прикончить непросто.
Садас запихнул в рот небольшой кусочек поджаренного хлеба и повернулся, чтобы уйти. Далинар снова поймал его за руку.
Я тебе обязан. Я не должен был относиться к тебе так, как относился последние 6 лет.
Садас закатил глаза и проговорил с набитым ртом.
Да дело-то не в тебе одном. Пока все были убеждены, что за покушением стоишь ты, никто не пытался разобраться, чья это работа на самом деле.
А ведь кто-то и впрямь хотел убить Элокара. Я не верю, что 8 самосветов могли просто так треснуть за одну битву. Подпруга сама по себе нелепая попытка убийства. Но вот ослабленный осколочный доспех... Не удивлюсь, если внезапное появление ущельного демона тоже было каким-то образом подстроено. Хотя я не представляю себе, как именно.
А твои слова о том, что меня подставили?
В основном, чтобы людям было о чем поговорить, пока я буду восстанавливать истинный ход событий.
Садас посмотрел на руку Далинора, сжимавшую его плечо.
«Может, отпустишь?»
Тот разжал пальцы. Садас отряхнул и разгладил одежду.
«Далинор, я не разуверился в тебе. Скорее всего, ты мне еще понадобишься до того, как все это закончится». Впрочем, не могу не сказать, что в последнее время сам не понимаю, что с тобой происходит. Эти слухи о том, что ты предлагал забыть про договор отмщения, сколько в них правды?
Я упомянул об этом в доверительном разговоре с Элокаром в качестве одного из вариантов. Так что да, в каком-то смысле это правда, раз уж ты спросил.
Я устал от этой войны, устал от равнин, от того, что мы так далеко от цивилизации, от того, что столько сил мы тратим на каждую горстку паршенди. Однако уже отказался от мысли об отступлении. Взамен я хочу победить. Но великие князья не слушают меня. Они все опасаются, что я пытаюсь их подчинить при помощи какого-нибудь хитрого трюка.
Садас фыркнул.
Ты скорее дашь кому-нибудь по физиономии, чем всадишь нож в спину. Благословенная прямолинейность.
Присоединяйся ко мне, перебил Далинар.
Садас застыл.
Ты ведь знаешь, что я тебя не предам. Ты доверяешь мне, как никто. Давай попробуем вместе сделать то, что я предлагал другим великим князьям. Отправляйся со мной штурмовать плато.
Не сработает. Нет никаких причин брать на штурм несколько армий. Я и сам оставляю в лагере половину войска. Больше одной на плато просто не поместится.
Да, но ты подумай, продолжил уговоры Далинар. Что если мы попробуем новую тактику? У тебя быстрые мостовые расчеты. Но мое войско сильнее. Что если ты пойдешь на плато первым, чтобы отвлечь Паршенди? У тебя будет одна задача — продержаться, пока не прибудет моя медленная, но сильная армия.
Садас призадумался.
Садас, это может означать осколочный клинок. Взгляд собеседника сделался алчущим.
Знаю, ты сражался с осколочниками Паршенди, быстро проговорил Далинар, хватаясь за ускользающий шанс. Сражался и проиграл.
«Без клинка ты был в невыгодном положении». У осколочников Паршенди была привычка удирать вскоре после вступления в битву. Обычные копейщики не могли их убить, разумеется. Чтобы прикончить осколочника, требовался другой осколочник.
«В прошлом я убил 2, но возможность подворачивается нечасто, поскольку я не могу добираться на плато достаточно быстро. Ты можешь. Вместе мы станем чаще выигрывать, и я добуду клинок для тебя». «Мы это сделаем вместе, как в старые добрые времена!»
«Старые добрые времена!» — меланхолично повторил Садас. «Хотел бы я увидеть черного шипа снова в деле! Как мы поделим свет сердца?»
2/3 тебе, поскольку по количеству побед на плато у тебя результаты в 2 раза лучше моих!»
Садас продолжал размышлять. «А осколочные клинки?»
«Если найдем осколочника, мы с Адалином с ним разберемся!» «Ты получишь клинок!» — он вскинул палец. «Но я заберу доспех для сына Ренарина».
«Инвалида?»
«Тебе-то что?»
— парировал Далинар.
«У тебя уже есть доспех. Садас, мы в состоянии выиграть эту войну. Начав действовать совместно, мы сможем привлечь остальных и подготовить полномасштабную атаку. Разрази меня гром! Может, она нам и не понадобится. У нас 2 крупнейшие армии. Если придумаем, как застигнуть Паршенди на достаточно большом плато, где смогли бы разместиться наши войска целиком, окружить их, чтобы не сбежали,
то не исключено, нам удастся нанести им такой удар, что все это закончится».
Садас поразмыслил еще немного, потом пожал плечами.
«Ну хорошо, пришли мне подробности с гонцом, но позже. Я и так уже пропустил почти весь сегодняшний пир».
Глава 55. Изумрудный Броум. Женщина сидит и выцарапывает собственные глаза. Дочь королей и ветров. Варварка. Дата. Палахиван. 1173. 73 секунды до смерти. Объект. Бродяга, пользующийся некоторой известностью из-за умения красиво петь. Через неделю после гибели Дани Каладин стоял на другом плато и наблюдал за разворачивавшейся битвой. На этот раз ему не пришлось спасать умирающих. Они умудрились прибыть до Паршенди. Редкая и счастливая случайность. Армия Садааса теперь удерживала центр плато, защищая куколку, которую несколько солдат пытались вскрыть. Паршенди неустанно прыгали через шеренги, атакуя тех, кто трудился над куколкой. «Их окружают», — подумал Каладин. «Это выглядело неважно, и обратный путь в лагерь обещал быть ужасным. Солдаты Садааса делались невыносимыми, когда прибывали вторыми и получали отпор. Но потерять цвет сердца после того, как они оказались здесь первыми, их досаде не будет предела».
«Аладдин!» — позвал кто-то.
Он резко обернулся и увидел приближавшегося камня. «Неужели кого-то ранило?»
«Ты это видел?» — спросил Рогаед, тыкая пальцем.
Каладин повернулся в указанном направлении. На смежном плато появилось новое войско. Каладин вскинул брови. Над шеренгами трепетали синие знамена, и солдаты были точно Олетти.
«Припозднились немного, да?»
— спросил Мош, подходя к Каладину. «Такое бывает», — ответил Каладин. Время от времени у плато, куда Садаас добирался первым, появлялся другой великий князь и разворачивал свои войска, увидев, что его опередили. Но обычно для этого ему не требовалось подходить так близко.
«Это знамя Далинора Халина», — к ним присоединился Скар.
«Далинор», — уважительно повторил Мош. «Говорят, он не использует мостовиков. Как же он пересекает ущелье?»
Вскоре ответ сделался очевидным. Войско сопровождали громадные, похожие на осадные башни мосты, которые тянули чулы. Они грохотали по неровным плато, частенько объезжая глубокие трещины в камне.
«Должно быть, это ужасно медленно», — подумал Каладин.
Но зато солдатам не требовалось приближаться к расщелине под обстрелом. Они могли прятаться за этими мостами.
«Далинор Халин», — сказал Моаш. «Говорят, он настоящий светлоглазый, как те, что были в старые добрые времена. Человек чести, чье слово закон», — Каладин фыркнул.
«Я видел множество светлоглазых с точно такой же репутацией,
и все они меня разочаровали.
Я как-нибудь расскажу про свет лорда Амарама».
«Амарам?» — переспросил Скар. «Осколочник?»
«Ты об этом слышал?»
— удивился Каладин.
«Конечно! Я так понял, он скоро будет здесь. Об этом во всех тавернах говорят. Ты видел, как он добыл свои осколки?»
«Нет», — негромко проговорил Каладин. «Этого никто не видел».
Армия Далинора Халина пересекла плато к югу с удивительной целеустремленностью, направляясь прямиком к полю боя.
«Он атакует?»
— изумился Мош, почесывая в затылке. «Может, решил, что Садаас проиграет и хочет попытать счастье, когда тот отступит?»
«Нет», — Каладин нахмурился.
«Он присоединяется к битве». Лучники Паршенди переместились, чтобы вести огонь по войску Далинора, но их стрелы отскакивали от панцирей чулов, не причиняя никакого вреда. Группа солдат распрягла чулов и принялась толкать мосты к ущелью, в то время как лучники открыли ответный огонь.
«Вам не кажется, что на этот раз Садаас взял с собой меньше солдат?»
К компании присоединился Сигзил. «Возможно, это все спланировано? Может, потому он и подставился? Позволил себя окружить?» Мосты опускались и раздвигались, над ними как следует поработали умелые инженеры. Пока их наводили, случилось что-то и вовсе из ряда вон выходящее. Два осколочника, скорее всего, Далинор и его сын, перепрыгнули через ущелье и бросились в атаку на Паршенди. Отвлекающий маневр позволил солдатам разместить большие мосты как положено, и тяжелая кавалерия устремилась на помощь. Это был совершенно другой метод штурма с мостом, и Каладин невольно задумался о последствиях.
«Он и в самом деле присоединился к битве», — произнес Мош. «По-моему, вместе у них все получится».
«Такая тактика просто обязана быть лучше», — проговорил Каладин. «Удивлен, что они раньше не попробовали».
Тефт фыркнул. «Это потому, что ты не понимаешь, как мыслят светлоглазые.
Великие князья не просто хотят победить в сражении, они хотят победить собственными силами.
«Хотел бы я оказаться солдатом в его войске», — почтительно сказал Моаш. «Доспехи воинов блестели, они держали строй и явно были лучше обучены. Далинар Черный Шип пользовался еще большей известностью, чем Амором, благодаря своей репутации честного человека.
О нем знали повсюду, даже в Поде.
Но Каладин понимал, какая гниль может скрываться под хорошо отполированным нагрудником. Впрочем, — подумал он, — тот человек, что защитил шлюху на улице, был в синем. Адалин, сын Далинара, он самоотверженно вступился за ту женщину. Каладин стиснул зубы и прогнал эти мысли. Во второй раз он не попадет в ту же ловушку. Ни за что на свете. Битва ненадолго сделалась отчаянной, но паршенди не могли сопротивляться армиям, что давили с двух сторон. Вскоре отряд Каладина повел победителей, предвкушавших праздник, обратно в лагерь. Каладин покатал сферу между пальцами. Когда ее делали, с одной стороны осталась тонкая цепочка пузырьков воздуха. Пузырьки искрились на свету, будто малюсенькие сферы. Отряд был на мародерском дежурстве в ущелье. Они вернулись из вылазки на плато так быстро, что Хашель, вопреки здравому смыслу и милосердию, послала расчет в ущелье в тот же самый день. Каладин продолжал вертеть сферу в пальцах. В самом центре был большой изумруд, которому придали шаровидную форму со множеством граней. Тонкая линия из пузырьков тянулась к самосвету, словно желая коснуться его великолепия. Из центра стеклянной сферы вырывался чистый и яркий зеленый буресвет, озаряя пальцы Каладина. Изумрудный броум — самое ценное из сфер. Стоит сотни сфер поменьше, для мостовиков целое состояние. До странности бесполезное, потому что потратить было невозможно. Каладину показалось, что он видит внутри сферы отголоски буйного шторма. Как будто свет, как будто часть бури оказалась в плену у изумруда. Буресвет не был ровным. Он просто казался таким по сравнению с мерцанием свечей, факелов или ламп. Поднеся сферу к лицу, парень увидел, как в ней клубится свет.
«Что будем с ней делать?» — спросил стоявший рядом Моаш.
Камень держался по другую сторону от Каладина, небо хмурилось, и на дне ущелья было темнее обычного. Установившаяся на некоторое время холодная погода уступала место весне, но пока что было зябко и неуютно. Мостовики работали дружно, быстро собирая копья, доспехи, ботинки и сферы. Из-за того, что им дали мало времени, и из-за изматывающей вылазки с мостом, Каладин решил, что тренировки с копьем не будет. Взамен они намеревались собрать побольше трофеев и часть припрятать, чтобы в следующий раз избежать наказания. Потом отыскали труп светлоглазого офицера, он был довольно состоятельным. Один изумрудный броум стоил столько, сколько раб-мостовик заработал бы за 200 дней. В том же кошеле обнаружилось светосколков и марок на общую сумму, чуть превосходившую еще один изумрудный броум. Богатство, состояние для Светлоглазого просто карманные деньги.
«На это мы могли бы кормить раненых месяцами», — сказал Моаш. «Или купить все медицинские припасы, какие захотели. Буря-отец, мы бы даже сумели подкупить дозорных, что стерегут границы лагеря, чтобы они позволили нам ускользнуть».
«Не быть такому», — сказал Камень.
«Вынести сферы из ущелья — невозможность!»
«Можно их проглотить?» — предложил Моаш.
«Подавишься. Сферы слишком большие, понимаешь?»
«Спорим, я смогу», — заупрямился Моаш. Его глаза блестели, отражая зеленый буресвет.
«Это же куча денег. Стоит рискнуть».
«Глотать нет смысла», — сказал Каладин.
«Думаешь, солдаты не наблюдают за нами в уборных, чтобы мы не сбежали?» «Держу пари какому-нибудь бедолаге Паршуну, потом велят поковыряться в дерьме. А еще я видел, что они делают отметки, кто ходит в уборную и как часто. Мы не первые, кому пришло в голову глотать сферы».
Мож поколебался, а потом удрученно вздохнул.
«Наверное, ты прав, забери тебя, буря».
«Точно.
Но мы ведь не можем ее просто так отдать, верно?»
«Можем». Каладин спрятал сферу в кулаке. Сияние было достаточно ярким, чтобы его рука засияла.
«Нам не удалось бы ее потратить. Мостовик с целым броумом, мы бы сразу себя выдали».
«Но», — начал Моаш, — «мы ее отдадим, Моаш».
Каладин поднял кошель с остальными сферами. «Зато придумаем, как оставить себе это», — Камень кивнул.
«Да, отдавать эту дорогую сферу, и они решить, что мы честные, да? Это прикрыть кражу, и нам, может, еще небольшую премию дать.
Но как же мы сохранить кошель?»
«Я думаю», — сказал Каладин.
«Тогда поторапливайся».
Мож глянул на факел Каладина, воткнутый в трещину на стене ущелья. «Скоро придется возвращаться». Каладин разжал кулак и покрутил изумрудную сферу в пальцах.
«Как?»
«Ты когда-нибудь видел такую красивую вещь?» — спросил Мош, не отрывая взгляда от изумруда. «Это всего лишь сфера», — рассеянно проговорил Каладин. «Инструмент. Я однажды держал кубок, заполненный сотней бриллиантовых броумов, и мне сказали, что это все мое. Поскольку я так и не сумел их потратить, они были все равно, что мусор».
«Сотня бриллиантов!» — ахнул Мош. «Где? Как?» —
Каладин прикусил язык, мысленно выругавшись. «Не надо было о таком вспоминать». «Иди работай», — сказал он, пряча изумрудный броум обратно в черный кошель. «Нам надо поторапливаться». Мож вздохнул, но рогаед добродушно похлопал его по спине, и они присоединились к остальным мостовикам. Камень и Лопан, по подсказке сил, привели их к большой груди тел в красно-коричневой форме. Он не знал, какому великому князю служили эти люди, но тела оказались довольно свежими. Паршенди среди них не было. Каладин искоса взглянул на трудившегося вместе с остальными Шена Паршуна. Тихий, покорный, крепкий. Эфт по-прежнему ему не доверял. Что-то внутри Каладина этому радовалось. Сил приземлилась на стену ущелья неподалеку от него. Стояла на каменной поверхности и смотрела в небо. «Думай», — приказал себе Каладин, — «как нам сохранить эти сферы? Должен быть какой-то способ». Но ему в голову приходили только сомнительные варианты. «Если их поймают на воровстве, то, скорее всего, назначат другое дежурство». Каладину не хотелось так рисковать. Вокруг него потихоньку появлялись тихие зеленые спрены жизни. Пузырьками проступали у зарослей мха и вблизи скрипунов. Несколько оборотцветов развернули красные и желтые листья над его головой. Каладин снова и снова думал о смерти Дани. Четвертый мост был в опасности. В последнее время потери были на удивление незначительными, но все равно людей становилось все меньше, и каждая вылазка с мостом таила в себе угрозу настоящей катастрофы. Достаточно лучникам Баршенди всего один раз дать прицельный залп. Потеряв 3-4 человека, они не удержат мост. Волна стрел удвоится, и всем придет конец. Это была все та же старая проблема, о которую Каладин день за днем бился головой. Как защитить мостовиков, когда все вокруг хотят, чтобы они были на виду и в опасности?
«Эй, Сик!»
— окликнул Карта, неся под мышкой охапку копий.
«Ты же у нас миропевец, так?»
За последние несколько недель Карта сделался невероятно дружелюбным и доказал, что может разговорить кого угодно. Этот лысеющий мостовик напоминал Каладину трактирщика, у которого любой посетитель будет чувствовать себя как дома. Сигзел, снимавший сапоги с разложенных в ряд трупов, поджал губы и одарил Каладина сердитым взглядом, словно говоря: «Это все твоя вина». Ему не нравилось, что все узнали о его прошлом.
«Почему бы тебе не поведать нам какую-нибудь байку?» — спросил Карта, опуская свою ношу. «Чтоб веселее было работать».
«Я не дурацкий шут или сказочник», — Сигзел сорвал ботинок с очередного трупа. «И байки тут ни при чем. Я рассказываю о культурах, народах, идеях и мечтах. Я несу мир, что произрастает из понимания. Это святая обязанность, которую возложили на мой орден сами вестники».
«Так почему бы тебе не рассказать что-нибудь?» — спросил Карта,
вставая и вытирая руки о штаны. Сигзел демонстративно вздохнул.
«Ну хорошо.
О чем бы тебе хотелось услышать?»
«Не знаю, о чем-нибудь интересном».
«Расскажи о Светлокороле Алазансе и флоте из сотни кораблей!» — крикнул Лейтон.
«Я не сказочник!» — повторил Сигзел. «Я говорю о странах и народах. А если хотите байк, ступайте в таверны. Я...»
«Есть ли такое место, где люди живут в дырах в земле?» — спросил Каладин. «Город, построенный в огромных рвах, которые образуют что-то вроде узора, высеченного в камне».
«Сесам Алексдар», — ответил Сигзел, кивая и стягивая очередной ботинок.
«Да, это столица королевства Эмул, один из самых древних городов мира. Говорят, город и, конечно, само королевство поименовал сам Езриен».
«Езриен?»
— спросил Мелоп, вставая и почесывая затылок.
«Это кто такой?»
Мелоп был обладателем густой шевелюры, кустистой черной бороды и охранных глифов, вытатуированных на обеих руках. Еще он, как говорится, не был самой яркой сферой в кубке.
«Здесь, в Алеткаре, вы зовете его Буря Отцом», — объяснил Сигзел. «Или Езерозе Эллином. Он был королем вестников, владыкой бурь, приносящим воду и жизнь, известным яростью и буйным нравом, но также милосердием».
«Ого!» — протянул Мелоп. «Расскажи мне еще об этом городе», — попросил Каладин.
«Сесам Алексдар. Он и в самом деле построен в огромных рвах. Узор весьма удивительный. Защищает от великих бурь,
потому что у каждого рва есть возвышение с краю, которое направляет потоки воды обратно на каменистую равнину. Это в сочетании с дренажной системой трещин защищает город от затопления. Тамошние жители славятся отличными гончарными изделиями из крема, а сам город представляет собой важную точку на юго-западном торговом пути. Эмули – одно из племен народа Аскарки, то есть часть трассы Макабаки. Они темнокожие, как я сам. Их королевство граничит с моим. И в юности я там бывал много раз. Это чудесное место, где множество путешественников из самых экзотических краев. Продолжая свой рассказ, Сигзел все больше расслаблялся. Их законы очень снисходительны к чужестранцам. Человек другой национальности не может владеть домом или лавкой, но когда он в гостях, к нему относятся как к родственнику, который приехал издалека и заслуживает всевозможной доброты и мягкости. Чужестранец может пообедать в любом доме, где захочет, при условии, что он будет вести себя почтительно и принесет в подарок фрукты. Люди там очень любят экзотические фрукты. Они поклоняются Езриену, хотя не считают его частью воринской религии. Он для них единственный бог. «Вестники не боги», — с усмешкой заметил Тефт. «Это для вас они не боги», — парировал Сигзел. «Другие относятся к ним иначе. Эмулийская церковь откололась от воринской. Общего между ними всего-то несколько идей. Впрочем, с точки зрения Эмули, как раз ваша церковь откололась от них». Сигзелу это показалось забавным, но Тефт лишь нахмурился. Сигзел все больше и больше углублялся в детали, рассказывал о летящих платьях и тюрбанах женщин Эмули, об одежде, которую предпочитали мужчины, о соленой еде и о способе приветствовать старого друга, прижав левый указательный палец к колбу и поклонившись в знак уважения. Сигзел знал о них потрясающе много. Каладин заметил, что время от времени миропевец с тоской улыбался. Должно быть, вспоминал свои путешествия. Все было очень интересно, но Каладина по-настоящему ошеломил тот факт, что город, над которым он пролетел в своем сне несколько недель назад, существовал на самом деле. И уже нельзя игнорировать то, с какой быстротой заживали его раны. С ним происходило что-то странное, что-то сверхъестественное. А если это каким-то образом связано с тем, что все вокруг него продолжали умирать? Он присел рядом с очередным трупом и принялся шарить по карманам. Остальные мостовики по возможности избегали этой обязанности. Сферы, ножи и прочие полезные предметы они забирали. Личные вещи, вроде несожженных молитв, оставляли на трупах. Он нашел несколько цирконовых грошей и положил в общий кошель. Возможно, Моаш прав. Если им удастся вытащить отсюда деньги, смогут ли они подкупить стражей и освободиться? Это было бы, конечно, безопаснее сражение. Так почему же он так упорно продолжал обучать мостовиков драться? Почему не задумался о прочих способах ускользнуть из военного лагеря? Неужели просто пытается возместить потерю Далита и всего своего отряда в армии Амарана, воспитав новую группу копейщиков? Все дело в том, что он хочет сберечь тех, к кому привязался, или в том, что хочет что-то доказать самому себе? Опыт подсказывал, что в этом мире войн и бурь положение тех, которые не могли сражаться, оказывалось незавидным. Возможно, выбраться из лагеря путем подкупа было лучшим вариантом, но он мало что смыслил в уловках. Кроме того, даже если им удастся ускользнуть тайком, Саадес все равно пошлет солдат вдогонку. От неприятностей не сбежать. Каким бы ни был их путь, мостовикам придется убивать, чтобы сохранить свободу. Каладин зажмурился, вспоминая одну из попыток побега, когда группе рабов удалось продержаться целую неделю, прячась в глуши. Потом их поймали охотники хозяина. Тогда он и потерял Нальму. «Это не имеет никакого отношения к тем, кого я хочу спасти здесь и сейчас», — подумал Каладин. «Мне нужны эти сферы», — Сигзел все еще рассказывал про Эмули. «Они, — говорил миропевец, — считают неприличным собственноручно ударить кого-нибудь. Войну ведут совершенно не так, как это делаете вы, Олетти. Меч — не оружие для правителя. Секира лучше, копье еще лучше, но главнее всего — лук и стрелы». Каладин вытащил еще несколько сфер светосколков из солдатского кармана. Они прилипли к куску старого плесневелого и вонючего сыра из свиного молока. Морщась, он выковырял сферы и помыл в луже. «Светлоглазые с копьями?» — изумился Дрехи. «Нелепость какая-то!» «Почему?» — с обидой спросил Сигзел. «Мне кажется, обычаи Эмули интересны. В некоторых странах вообще предпочитают избегать драк. У шинцев, к примеру, если ты вынужден с кем-то сражаться, считай, уже проиграл.
Убийство, как ни крути, жестокий способ решать проблемы.
Ты ведь не собираешься отказаться от драк, как камень?
Спросил Скар, искоса взглянув на рогаеда. Камень фыркнул, повернулся к мостовику спиной и присел, чтобы запихнуть пару ботинок в большой мешок.
«Нет», — сказал Сигзил, — «по-моему, мы все согласны, что иные методы оказались несостоятельны. Возможно, знай мой хозяин о том, что я еще жив, впрочем, нет, глупо на такое рассчитывать. Да, я буду сражаться, и раз уж мне придется, копье вполне годное оружие, хотя, если честно, я бы предпочел, чтобы меня от противника отделяла куда большая дистанция».
Каладин нахмурился. «Ты намекаешь на лук?»
Сигзил кивнул.
«У моего народа он считается благородным оружием.
А ты умеешь им пользоваться?»
«Увы, нет. Я бы уже упомянул о том, что обладаю таким навыком».
Каладин встал, открыл кошель и положил туда сферы.
«Среди трупов были луки?»
Мостовики переглянулись, некоторые покачали головой.
«Вот буря!» — подумал Каладин. Проклюнувшаяся идея тотчас же завяла.
«Отберите несколько копий», — сказал он, — «и отложите. Они понадобятся нам для тренировки».
«Но ведь мы должны их сдать», — возразил Мэллоп.
«Нет, если не возьмем их с собой, выбираясь из ущелья. Каждый раз, спускаясь за трофеями, мы будем откладывать несколько копий и прятать здесь внизу. Не понадобится много времени, чтобы собрать достаточно для наших занятий».
«Как мы их отсюда достанем, когда придет время бежать?» — спросил Терт, потирая бороду.
«Копья не помогут нашим ребятам, когда начнется битва, если будут лежать тут».
«Я придумаю, как их вытащить», — сказал Каладин.
«Ты что-то зачастил с этим», — заметил Скар.
«Скар, отвали», — бросил Мош. «Он знает, что делает».
Каладин моргнул. Ему показалось, или Мош только что его защитил?
Скар смутился.
«Да я же ничего такого не имел в виду. Я просто спросил, и все».
«Я понял. Это...»
— Каладин умолк. В ущелье извивающейся лентой спорхнула сил. Приземлилась на выступ скалы и приняла женский облик.
«Я нашла еще трупы. В основном Паршенди».
«Луки есть?» — спросил Каладин.
Несколько мостовиков разинули рот, а потом увидели, что он глядит в пустоту, и понимающе закивали.
«Кажется, да. Это в той стороне, недалеко».
Мостовики уже почти закончили с этими трупами.
«Собирайте барахло», — сказал Каладин. «Есть еще одно подходящее место. Надо набрать как можно больше трофеев и припрятать часть в какой-нибудь расселине, откуда их не смоет во время бури».
Мостовики собрали свои находки, водрузили на плечи мешки, и каждый взял одно-два копья. Вскоре Каладин и Сил повели их по дну промозглого ущелья. В древних каменных стенах попадались расселины, куда бури нанесло старые кости. Целые горы, покрытых мхом, бедренных и больших берцевых костей, черепов и ребер. Вряд ли там можно было отыскать что-то полезное. Примерно через четверть часа они достигли места, которое нашла Сил. Повсюду лежали трупы Паршенди вперемешку с Олетти в синих мундирах. Каладин присел возле одного из тел. Он узнал вышитую на куртке стилизованную глифпару Далинора Халина. Но почему армия Далинора присоединилась к армии Садаса во время битвы? Что изменилось? Каладин взмахом руки велел своим людям начать обыскивать Олетти, а сам подошел к одному из трупов Паршенди. Он был гораздо свежее, чем погибшие солдаты Далинора. Мертвецов Паршенди вообще было намного меньше, чем Олетти. С одной стороны, в любой битве участвовало меньше Паршенди. С другой, они несравнимо реже погибали из-за падения в пропасть. Сигзил также предположил, что их тела были тяжелее и не уплывали с такой легкостью во время бури. Каладин перевернул тело на бок, и тут позади группы мостовиков раздалось внезапное шипение. Каладин повернулся и увидел, что Шен с необычным для него рвением бросился вперед. Теф тринулся к паршуну и схватил, применив удушающий захват. Другие мостовики растерянно замерли, хотя некоторые инстинктивно приняли боевую стойку. Шен вяло вырывался из схватки Тефта. Паршун был не похож на своих мертвых сородичей. Вблизи отличия становились очевидны. Шен, как и большинство паршунов, был невысоким и слегка полноватым, крепким, сильным, но не грозным. А вот труп у ног Каладина был мускулистым, с телосложением рогаеда, почти таким же высоким, как сам Каладин, и намного шире в плечах. Хотя у обоих была мраморная кожа, Паршенди имел странные темно-красные наросты доспехи на голове, груди, руках и ногах.
«Отпусти его!» — сказал Каладин, поддавшись любопытству.
Тефт бросил на него сердитый взгляд, потом с неохотой подчинился. Шен вскарабкался на невысокий холм и мягко, но твердо оттолкнул Каладина от мертвеца, после чего встал рядом, словно защищая.
«Эту вот вещь», — заметил камень, подойдя к Каладину, — «он уже делать, когда мы с Лопаном взять его с собой собирать трофеи».
«Он защищает трупы Паршенди, Ганчо», — прибавил Лопан.
Может сотню раз всадить нож в бок тому, кто тронет хоть одного, точно вам говорю».
«Они все такие», — сказал стоявший позади Сигзил. Каладин повернулся, вскинул бровь.
«Паршуны рабочие», — пояснил Сигзил. «Им разрешают заботиться о собственных мертвецах. Это одна из немногих вещей, которые их по-настоящему волнуют. Они гневаются, если кто-то другой прикасается к телам. Они заворачивают трупы в холст и уносят в глушь, где оставляют на камнях».
Каладин изучающе взглянул на Шена. «А что если...»
«Начинайте обирать Паршенди», — велел Каладин своим людям. «Тефт, тебе, похоже, придется держать Шена все это время, иначе он попытается нам помешать».
Тефт бросил на Каладина укоризненный взгляд. Он по-прежнему считал, что Паршуна надо поставить в первый ряд, чтобы там его убили. И все же, выполняя приказ, повел Шена в сторону. Мош взялся ему помогать.
«И парни», — прибавил Каладин, — «поуважительней с мертвыми». «Они же Паршенди», — возразил Лейтон.
«Знаю, но это беспокоит Шена. Он один из нас, так что давайте сведем его раздражение к минимуму».
Паршун неохотно опустил руки и позволил Тефту и Мошу себя увести. Он как будто смирился. Паршуны были тугодумами. Что из сказанного Шен понял?
«Ты, кажется, хотел отыскать лук?» — спросил Сигзил и, присев, вытащил изогнутый короткий лук Паршенди из-под трупа.
«Тетивы нет. У этого есть запасная». Карта достал что-то из кошеля на поясе другого мертвеца. «Может пригодиться».
Каладин взял лук и тетиву.
«Кто-нибудь умеет этим пользоваться?»
Мостовики приглянулись. Лук был бесполезен для охоты на большинство панцирных хищников.
«Вот проща, совсем другое дело».
Лук по-настоящему годился только для того, чтобы убивать других людей.
Каладин посмотрел на Тефта, тот покачал головой.
Ни он, ни сам Каладин не умели обращаться с таким оружием.
«Просто быть!» — камень перевернул труп Паршенди. «Наложить стрелу на тетиву, повернуть в другую сторону от себя, сильно натянуть, отпустить».
«Сомневаюсь, что все и впрямь так просто».
«У нас и так не хватает времени, чтобы обучить их владению копьем», — проворчал Тефт. «Ты собрался заняться и стрельбой из лука, при том, что у нас нет сведущего наставника?»
Каладин не ответил. Он спрятал лук и тетиву в свой мешок, разыскал несколько стрел, а потом принялся помогать остальным. Через час они маршировали по ущельям к лестнице, их факелы шипели, приближалась тьма. Тени густели, и далекие звуки, падение капель, шорох камней, завывание ветра — все казалось зловещим. Хотелось побыстрее отсюда выбраться. Парень повернул за угол, и стайка многоногих кремлецов, шустро бежавшая по стене, юркнула в трещину. Разговоры почти стихли, сам Каладин молчал. Время от времени он оглядывался, бросая взгляды на Шена. Тихий Паршун шагал, опустив голову. Мародерство среди трупов Паршенди нанесло ему серьезный удар.
«Я могу это использовать», — подумал Каладин. «Но посмею ли?»
Это был риск, и значительный. Его уже один раз наказали за вмешательство в битву на плато. Сначала сферы. Если удастся их вытащить, то он сможет вытащить и что-то другое. Наконец, наверху показалась тень, пересекающая ущелье. Они достигли первого из постоянных мостов. Отряд прошел еще немного и достиг места, где дно ущелья располагалось ближе к верхушкам плато. Там он остановился. Мостовики собрались вокруг.
«Сигзил!» Каладин ткнул пальцем в миропевца. «Ты что-то смыслишь в луках? Как тяжело, по-твоему, попасть стрелой в тот мост? Я пару раз держал лук в руках и не назову себя знатоком. Но, по-моему, это не очень трудно. Сколько до него? Футов 50?
В чем смысл?» — спросил Мош. Каладин вытащил кошель со сферами и вскинул бровь. «Привяжем кошель к стреле и запустим ее, целясь в мост. Потом, когда мы отправимся в вылазку, Лопан и Дабит смогут задержаться, чтобы попить водички возле того моста. Соберутся под него и вытащат стрелу. Сферы у нас».
Тефт присвистнул.
«Умно. Мы можем вытащить все сферы», — неторопливо проговорил Мош.
«Даже те, что...»
«Нет», — отрезал Каладин. «Даже мелкие сами по себе опасны. Люди могут начать задавать вопросы, откуда у мостовиков столько денег. Ему придется покупать припасы в разных аптеках, чтобы скрыть избыток сфер».
Мош пал духом, но остальные мостовики приободрились. «Кто хочет попробовать?» — спросил Каладин. «Может, стоит сначала попрактиковаться, а уже потом привязывать кошель к стреле?»
«Сигзил?»
«Не уверен, что хочу такой ответственности».
«Тефт, попробуешь?»
Тефт потер бороду.
«Ну да, наверное. Разве это сложно?»
«Сложно?» — вдруг переспросил камень.
Каладин посмотрел на рогаеда. Тот стоял позади всех, но был хорошо виден благодаря своему росту. Руки он скрестил на груди.
«Сложно, Тефт?» — продолжил камень.
50 футов. Не так уж далеко, но это не легкий выстрел. А если привязать к стреле тяжелый мешочек со сферами? Ха! Еще надо попасть поближе к краю моста, чтобы Лопан смог их достать. «Если промахнуться, можем потерять все сферы. А если разведчики возле моста увидеть, как стрела вылетает из ущелья, а не думать это подозрительно, так?»
Халадин внимательно посмотрел на Рогаеда.
«Просто быть, — сказал тот, — повернуть в другую сторону, от себя, отпустить». «Что ж, — заговорил Халадин, продолжая наблюдать за камнем краем глаза, — думаю, надо просто рискнуть. Без сфер раненые умрут».
«Можем подождать до следующей вылазки», — предложил Тефт.
«Привязать веревку к мосту и сбросить вниз. А как спустимся сюда, привяжем к другому концу мешок».
50 футов веревки», — уныло уточнил Каладин. «Такая покупка сама по себе привлечет лишнее внимание».
«Э, Ганчо», — вступил Лопан. «У меня есть кузен, который работает в лавке, где торгуют веревкой. Я тебе мог бы устроить немного за деньги».
«Возможно, но ее все равно придется прятать на носилках, привязывать и бросать в ущелье так, чтобы никто не увидел, и потом она будет просто болтаться несколько дней.
Это точно заметят».
Остальные закивали. Камень чувствовал себя очень неуютно. Вздохнув, Каладин вытащил лук и стрелы. «Придется попробовать».
«Тефт, может быть, ты все-таки...» «Ох, дух Каликалина!» — пробормотал Рогаед. «Ладно, дать мне лук!»
Он протолкался сквозь толпу мостовиков и взял лук у Каладина, который спрятал улыбку.
Камень задрал голову, оценивая расстояние в тускнеющем свете, натянул тетиву на лук, Каладин вручил ему стрелу, прицелился и выстрелил.
Стрела пронеслась между каменными стенами. Рогаед кивнул и указал на кошель Каладина.
«Брать только 5 сфер, больше будет слишком тяжело. Даже 5 уже безумие быть, воздух вам всем в голову!»
Каладин улыбнулся, отсчитал 5 сапфировых марок, составлявших примерно жалование за 2,5 месяца, и положил в отдельный кошель, который вручил камню. Тот вытащил нож и вырезал углубление на древке стрелы рядом с наконечником. Скар, скрестив руки на груди, прислонился к мшистой стене.
«Знаешь, а это ведь воровство!»
«Да», — сказал Каладин, наблюдая за камнем. «И меня по этому поводу ничуть не мучит совесть».
«А тебя?»
«Вот еще», — Скар ухмыльнулся. «По-моему, если кто-то пытается тебя убить, все надежды на твою верность можно отдать буре. Но если кто-то пойдет к газу...» Мостовики вдруг заволновались, и весьма многие взглянули на Шена, хотя Каладин видел, что Скар намекает не на него. Если бы один мостовик предал остальных, он мог бы заслужить себе награду. «Возможно, стоит поставить дозорного», — предложил Дрехи. «Ну, чтобы убедиться, что никто тайком не пойдет поговорить с газом.
Такого мы делать не станем».
«Вы что предлагаете? Запереться в бараке, подозревая друг друга, не в силах ничего предпринять?» Каладин покачал головой.
«Нет, просто еще одна опасность, она настоящая, но мы не можем тратить силы, шпионя друг за другом. Так что будем продолжать».
Скара это не убедило.
«Мы четвертый мост», — твердо сказал Каладин. «Мы вместе смотрели смерти в лицо и должны друг другу доверять. Нельзя отправляться на бой, думая о том, не перейдут ли твои соратники на другую сторону в самый неподходящий момент».
Он по очереди заглянул каждому в глаза. «Я вам верю. Всем вам. Мы справимся и сделаем это вместе». Несколько человек кивнули. Скар как будто успокоился. Камень завершил обстругивать стрелу и крепко привязал кошель к древку. На плечо Каладина опустилась сил. «Ты хочешь, чтобы я за ними следила? Убедилась, что никто не сделает того, о чем подумал Скар?» Каладин поколебался, потом кивнул. «Лучше поберечься. Не хотелось, чтобы мостовики и сами так думали». Рогаед взвесил стрелу на ладони.
«Почти невозможный выстрел!» — жалобно проговорил он.
А потом одним плавным движением наложил ее на тетиву и натянул лук так, что оперение касалось щеки. Сам он разместился прямо под мостом. Мешочек со сферами висел на древке. Мостовики затаили дыхание. Камень выстрелил. Стрела взмыла вдоль стены ущелья, такая быстрая, что не уследить. Когда наконечник ударился о доски, раздался далекий глухой удар, и Каладин перестал дышать. Но стрела не упала. Она так и осталась воткнутой в мост с ценными сферами, привязанными к древку у самого края, где ее нетрудно было достать. Мостовики начали поздравлять камня, и Каладин похлопал его по плечу. Рогаед ответил ему пристальным взглядом.
«Я не буду использовать лук, чтобы сражаться. Ты должен это знать.
Обещаю. Если сам захочешь, я тебя приму, но настаивать не буду.
«Я не стану драться, не мое место быть!» Он посмотрел вверх на сферы и чуть заметно улыбнулся. «Но застрелить мост — это можно!»
«Как ты этому научился?» — спросил Каладин.
«Секрет быть!» — твердо сказал камень. «Бери лук, отстань от меня!»
«Ну хорошо!» — Каладин забрал лук. «Но сомневаюсь, что в скором времени я опять к тебе не пристану. Мне в будущем понадобится еще несколько выстрелов!» Он посмотрел на Лопана. «Ты действительно думаешь, что сможешь купить веревку, не привлекая внимания?» Лопан расслабленно прислонился к стене. «Кузен меня ни разу не подводил».
«Да сколько же у тебя кузенов?» — спросил безухий Джакс.
«Их вечно не хватает».
«Что ж, веревка нам нужна». У Каладина в уме наконец-то обрисовался план.
«Сделай это, Лопан. Я разменяю эти сферы, что вверху, и дам тебе деньги».
Глава 56. Это шквальная книга. Свет все дальше и дальше. Буря не утихает. Я сломлен, и все вокруг меня погибли. Я плачу о конце всего. Он победил. О, мы повержены. Дата. Палахакев, 1173, 16 секунд до смерти. Объект — тайлинский моряк.
Далинор верхом на храбреце размахивал осколочным клинком, сражаясь, и внутри его пульсировал азарт. Вокруг падали паршенди с выжженными глазами. Они набрасывались парами. Каждая пыталась ударить с нового направления, не давая передышки и, как им хотелось бы верить, сбивая с толку. Если бы одной паре удалось до него добраться, пока другая отвлекала, они, возможно, сбросили бы его с коня. Потом, без устали работая топорами и булавами, разбили бы осколочный доспех. Такая тактика дорого обходилась. Вокруг Далинора все было усеяно трупами. Но в сражении с осколочником любая тактика обходилась дорого.
Далинор подгонял мечущегося из стороны в сторону храбреца и наносил размашистые удары осколочным клинком.
Князь держался чуть впереди своих людей. Осколочнику требовалось пространство для битвы. Клинки были такими длинными, что опасность ранить соратника представлялась весьма серьезной. Его личная гвардия приблизится лишь если он упадет или окажется в затруднительном положении.
Азарт воодушевлял Далинора, давал силы. Он не испытывал опять той слабости и тошноты, что настигла его на поле битвы несколько недель назад. Возможно, тревога была напрасной. Он развернул храбреца как раз вовремя, чтобы увидеть две пары паршенди, приближавшихся со спины, негромко напевая. Управляя конем коленями, он нанес мастерский широкий боковой удар, рассекший шею двум паршенди и руку третьего. У первых двоих выгорели глаза, эти воины упали. Третий выронил оружие из руки, что омертвело и повисло, когда осколочный клинок разрубил все нервы.
Четвертый член маленького отряда бросился прочь, напоследок одарив Далинора свирепым взглядом. Этот паршенди был безбородым, и что-то в его лице показалось странным. Вероятно, слегка неправильные очертания скул.
«Женщина?» — изумленно подумал Далинор. «Быть такого не может! Или может?»
За ним солдаты радостно закричали, увидев, что большая часть паршенди убегает, чтобы перегруппироваться. Далинор, окруженный мерцанием спренов славы, опустил блестящий осколочный клинок. Имелась еще одна причина, по которой он держался впереди своих людей. Осколочник был не просто разрушительной силой. Он — сила, что поддерживала боевой дух и вдохновляла. Солдаты сражались решительней, если видели, как их свет-лорд разит врагов направо и налево. Осколочники меняли ход сражений. Поскольку натиск паршенди был пока что отбит, Далинор спешился. Повсюду лежали трупы, на которых не было ран. Лишь когда он дошел до места, где сражались солдаты, вокруг появились оранжево-красные лужи крови. На каменистой земле суетились кремлецы, поглощая жидкость, и между ними копошились спрены боли. Раненые паршенди лежали с искаженным от боли лицом, глядя в небо, и пели зловещую песню. Негромко, зачастую почти шепотом. Умирая, они никогда не вопили. Присоединившись к своей личной гвардии, Далинор почувствовал, как утихает азарт. «Они подбираются слишком близко к храбрецу», — сказал он Телебу, передавая вожжи. Шкура массивного решадиума была покрыта каплями пузырящегося пота. «Не хочу им рисковать! Пусть кто-нибудь отведет его в задние ряды!» Телеб кивнул и взмахом руки велел солдату выполнить приказ. Далинор, не выпуская из руки осколочного клинка, оглядел поле боя. Силы паршенди перегруппировывались. Как обычно, их основной ударной силой были боевые пары. Каждая пара вооружена по-разному, и у одного бойца было гладко выбритое лицо, в то время как другой носил бороду с вплетенными самосветами. Ученые Далинора предположили, что это нечто вроде примитивного ученичества.
Князь внимательно изучил чисто выбритые лица в поисках щетины. Ее не было, и у многих в чертах проскальзывало что-то женственное. Может, все безбородые на самом деле были женщинами? Что касается груди, хвастаться им было нечем. И телосложение не отличалось от мужского, но под странными доспехами Паршенди можно было спрятать что угодно. Однако безбородые и впрямь казались ниже ростом на несколько пальцев, и к тому же овал лица. Да, чем больше он их изучал, тем вероятнее казалось предположение. Может, каждая из пар муж и жена, сражающиеся вместе? Эта мысль его до странности увлекла. Неужели за 6 лет войны никто не удосужился разобраться в том, какого пола их противники? Ну да, плато, на которых происходили битвы, находились так далеко от военных лагерей, что трупы Паршенди туда не попадали. Просто кому-то поручали выдергивать самосветы из их бород и собирать оружие. Со смерти Гавелора мало кто занимался изучением Паршенди. Все просто хотели, чтобы они умерли. А если Алети в чем-то преуспели, то в искусстве убивать. «Ты сейчас должен их убивать», — напомнил себе Далинор, — «а не вникать в особенности культуры». Но все же он решил, что прикажет солдатам забрать несколько трупов для ученых. Он бросился к другой части поля битвы, держа осколочный клинок перед собой обеими руками и следя за тем, чтобы не слишком удаляться от солдат. К югу князь видел развивающееся знамя Адалина, который вел свое подразделение прямиком на Паршенди. Парень в последнее время был непривычно сдержанным. Ошибка по поводу Садеаса заставила его о многом поразмыслить. На западе гордо реяло знамя самого Садеаса, а его солдаты не давали врагам подобраться к куколке. Он прибыл первым, как раньше, и отвлекал Паршенди, пока не появились роты союзника. Далинор подумал о том, не следует ли вырезать свет сердца, чтобы Алети могли отступить. Но зачем завершать битву так скоро? Они с Садеасом оба понимали, что истинная цель их альянса — сокрушить как можно больше Паршенди. От этого зависит, как быстро закончится эта война. И пока что план работал. Две армии дополняли друг друга. Войска Далинора перемещались слишком медленно, и Паршенди успевали как следует закрепить позиции. Садеас и раньше отличался быстротой. Теперь же он мог оставлять часть войска в лагере, сосредоточившись исключительно на скорости, и стал пугающе результативен в том, что касалось переправки солдат на плато, где им предстояло сражаться. Однако его людям не хватало выучки. Так что если Садеас смог прибыть первым и продержаться достаточно долго, чтобы Далинор успел переправить свои отряды, войска последнего превращались в молот, который обрушивался на Паршенди, прижатых к наковальне Садеаса. Впрочем, все отнюдь не стало легче. Паршенди сражались, как ущельные демоны. Далинор кинулся на врагов, размахивая мечом, убивая всех подряд. Он вынужден был признаться самому себе, что испытывает к противникам смесь неприязни и уважения. Среди Алети мало кто осмеливался напасть на осколочника. Обычно это происходило невольно. За спиной у солдат было целое войско, и оно давило, почти не оставляя возможности отступить. А вот Паршенди атаковали смело. Далинор вертелся и наносил удары направо и налево. Его захлестывали волны азарта. С обычным мечом боец сосредотачивался на выпадах. Он бил и ждал отдачи. Это означало быстрые стремительные удары с коротким замахом. С осколочным клинком все обстояло иначе. Он громадный, но удивительно легкий. От него не бывает отдачи, и каждый удар ощущается так, словно лезвие рассекает лишь воздух. Весь фокус в том, чтобы управлять движущей силой и не останавливаться. Четверо Паршенди бросились на него, словно знали, что ближний бой — один из лучших способов одержать верх. Если они подбирались слишком близко, длина эфеса и природа доспехов усложняли для него битву. Далинор закружился в длинной атаке на уровне талии и почувствовал смерть Паршенди как легкое сопротивление по ходу меча, рассекавшего их грудные клетки. Он прикончил всех четверых и ощутил прилив удовлетворения, на смену которому тотчас же пришла тошнота. «Преисподняя! Опять!» Глаза мертвецов еще горели и дымились, а Далинор уже повернулся к новой группе врагов и снова бросился в атаку, скинув клинок над головой косым замахом, а потом опустив его параллельно земле. Умерло 6 Паршенди. Он ощутил укол сожаления и недовольства азартом. Несомненно, эти Паршенди, эти солдаты заслуживали уважения, а не ликования со стороны того, кто их убивал. Он вспомнил те разы, когда азарт ощущался сильнее всего. победа над великими князьями вместе с Гавелором, когда они оба были молоды, отражение натиска веденцев, борьба с гордозийцами и разгром Реши на острове Акак. Как-то раз жажда битвы чуть было не вынудила его напасть на самого Гавелора. Далинор помнил, какую ревнивую зависть испытывал в тот день, лет 10 назад, когда желание атаковать Гавелора, единственного достойного противника, мужчину, который добился руки Навани, едва не поглотило его. Князь расправился с врагами, и гвардейцы разразились победными возгласами. Он ощутил опустошенность и сосредоточился на азарте, а прочие чувства и переживания сжал мертвой хваткой, позволил азарту разлиться по всему телу. К счастью, тошнота прошла, поскольку сбоку на него кинулась еще одна группа паршенди. Он выполнил поворотную стойку ветра, передвинул ноги, опустил плечо и, замахнувшись, вложил в удар клинка весь свой вес. Трое полегли, но четвертый и последний паршенди ринулся мимо своих раненых товарищей и, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от Далинора, замахнулся своим молотом. Его глаза были широко распахнуты от гнева и решительности, хотя он не орал и не вопил, просто продолжал петь. Удар обрушился на шлем Далинора, раздался треск. Его голова дернулась в сторону, но доспех поглотил почти весь удар, и на шлеме появилось несколько тонких, как паутинки, трещин. Далинор видел их краем глаза. Они слабо светились, излучая буресвет. Паршенди был слишком близко. Далинор бросил клинок, оружие превратилось в облачко дыма, а он вскинул закованную в броню руку и отбил следующий удар молота. Потом замахнулся другой рукой, и его кулак угодил Паршенди в плечо. От удара тот отлетел на землю. Песня оборвалась. Стиснув зубы, Далинор шагнул вперед и пнул его в грудь, отшвырнув тело футов на 20. Он привык опасаться Паршенди, которые не были при смерти. Опустив руки, Далинор призвал осколочный клинок. Он снова ощутил себя сильным. Пыл сражения к нему вернулся. «Я не должен был корить себя за то, что убиваю Паршенди», — подумал он. «Это правильно!» Далинор замешкался, кое-что заметив. «Что это на соседнем плато? Похоже на вторую армию Паршенди?» Несколько разведывательных отрядов прорывались через главные линии сражения, но Далинор уже знал, что за новость они несут. «Буря-отец!» — выругался он, вскинув осколочный клинок. «Передайте предупреждение! Приближается второе войско!» Несколько человек бросились исполнять его приказ. «Этого стоило ожидать», — подумал Далинор. «Мы начали приводить на плато две армии, и они принялись делать то же самое». Это означало, что до сих пор Паршенди не сражались в полную силу. Делали они это потому, что понимали, насколько мало места для маневров остается на плато, или ради скорости, но это не имело смысла. Войскам Алети приходилось мучиться с мостами, перевалочными пунктами, которые замедляли их тем сильнее, чем больше солдат участвовало в вылазке. Но Паршенди могли перепрыгивать через ущелье. Так почему же они не отправлялись на битву все разом? «Будь оно все проклято!» — раздраженно подумал Далинор. «Мы так мало о них знаем!» Он воткнул осколочный клинок в камень, мысленно приказав оружию не исчезать, и начал громким голосом отдавать распоряжение. Гвардейцы собрались вокруг него, пропуская разведчиков и отправляя гонцов. Далинор ненадолго из символа битвы превратился в генерала-тактика. Чтобы изменить стратегию битвы, понадобилось время. Армия иногда походила на громадного чула, который неуклюже топал вперед, не обращая внимания на новые команды. Еще до того, как приказы Далинора успели выполнить, подкрепление Паршенди начало перебираться через ущелье с северной стороны. Там и сражался Садеас. Далинор мало что мог разглядеть, а донесения разведчиков поступали слишком медленно. Он бросил взгляд на высокую скалу поблизости. У нее была неровная поверхность, немного похожая на край штабеля досок. Не дослушав донесения, князь схватил осколочный клинок и понесся по каменистой земле, раздавив несколько камнепочек латными ботинками. Кобальтовая гвардия и гонцы поспешили следом. У скалы Далинор отбросил меч, позволив ему превратиться в дым, подпрыгнул и схватился за неровности на поверхности камня, прикидывая, как далеко до плоской вершины. Через несколько секунд он уже был там. Перед ним раскинулось поле боя. Главная армия Паршенди была красно-черной массой в центре плато, которую теперь с двух сторон прижимали Алети. Мостовые расчеты Садеаса, всеми забытые, поджидали на плато к западу, в то время как подкрепление Паршенди пересекало ущелье на севере. «Буря-отец,
«Они впрямь хорошие прыгуны», — подумал князь, наблюдая за тем, как враги один за другим преодолевали расщелину, отталкиваясь мощными ногами. После 6 лет сражений Далинор не сомневался, что солдаты-люди, особенно легко вооруженные, превосходили отряды Паршенди по скорости, если нужно было одолеть больше нескольких десятков ярдов. Зато крепкие и сильные ноги Паршенди позволяли им далеко прыгать. Ни один Паршенди не потерял равновесия, прыгая через ущелье. Они приближались к краю пропасти рысью, потом резко взлетали и преодолевали еще 10 футов по воздуху. Новое войско продвигалось на юг прямиком к армии Садаеса. Заслонив глаза ладонью от ослепительно яркого солнца, Далинор с трудом разглядел личное знамя своего друга. Оно было в точности на пути приближавшихся Паршенди. Великий князь обычно оставался в задних рядах войск, занимая безопасную позицию. Теперь эта позиция вдруг превратилась в передовую, и прочие силы Садаеса не успевали выйти из боя и броситься на помощь. Он остался без поддержки. «Садаес», — подумал Далинор, подступая к самому краю скалы. Плащ развивался у него за спиной на ветру. «Я должен послать к нему резерв копейщиков!» «Но нет, они не успеют. Копейщикам ни за что не добраться до него вовремя, но всадник может успеть». «Храбрец!» — заорал Далинор и прыгнул с вершины скалы. Там, где он приземлился, камень дал трещину. Доспех принял силу удара на себя. От брони поднялось облачко бури света, и поножи слегка треснули. Храбрец бросил своих охранников и галопом понесся на зов хозяина. Когда он приблизился, Далинор схватился за седло и взлетел на спину жеребца. «Следуйте за мной, если успеете!» — прокричал князь командиру гвардейцев. «И пошлите гонца к моему сыну! Командование нашей армии переходит к нему!» Далинор поднял храбреца на дыбы и галопом помчался вдоль края поля битвы. Гвардейцы призывали собственных лошадей, но им нелегко было угнаться за решадиумом. «Да будет так!» Сражающиеся справа от Далинора солдаты превратились в размытое пятно. Он припал к спине храбреца, и ветер свистел, рассекаемый его осколочным доспехом. Вскинув руку, он призвал клятвенник. Тот упал в подставленную ладонь, покрытый морозными узорами и окруженный туманом. А Далинор развернул храбреца, объезжая западный край поля боя. Выходило, что первая армия Паршенди стояла между его войском и войском Садаеса. У него не было времени их объезжать, потому, сделав глубокий вдох, Далинор рванулся прямо сквозь ряды врагов. Они по своему обыкновению сражались рассеянным строем. Храбрец галопом пронесся среди них, и Паршенди бросались прочь с дороги массивного жеребца, ругаясь на своем мелодичном языке. Копыта грохотали по камням. Далинор подгонял храбреца коленями. «Главное не останавливаться!» Несколько Паршенди, сражавшихся на передовой против сил Садаеса, повернулись и ринулись на него. Они увидели шанс. Если бы Далинор упал, он оказался бы в одиночестве, окруженный тысячами врагов. С бешено колотящимся сердцем князь выставил клинок, пытаясь замахнуться на Паршенди. Через несколько минут он достиг северо-западного края их войска. Там его противники построились, подняв копья и уперев их тупыми концами в землю. «Шквал!» — подумал Далинор. Паршенди ни разу не устанавливали копья так против тяжелой кавалерии. Они постепенно учились. Князь помчался прямо на отряд, в последний момент круто развернул храбреца и поскакал параллельно стене копий. Он взмахнул клинком-осколком, рубя наконечники оружия и заодно рассекая руки. Неподалеку строй Паршенди дрогнул, и Далинор, сделав глубокий вдох, погнал храбреца в образовавшуюся брешь, отрубив еще несколько наконечников копий. Еще одно отскочило от брони на его плече, а храбрец получил длинный порез на левом боку. Движущая сила несла их вперед, и вот храбрец, топча противников, с тихим ржанием прорвался сквозь линию Паршенди неподалеку от того места, где главный отряд Садаеса сражался с врагом. Сердце Далинора колотилось. Он пронесся мимо войска Садаеса, так что оно превратилось в размытое пятно, галопом направляясь к задним рядам, где заклубился неорганизованный хаос. Солдаты пытались сопротивляться новым силам Паршенди. Люди кричали и умирали, а лети в темно-зеленом смешались с Паршенди в черно-красном. «Там!» Далинор увидел, как знамя Садаеса, припыхнувшись в последний раз, упало. Он спрыгнул с коня и тяжело ударился о камни. Храбрец повернул назад, предвосхищая приказ. Его рана была плоха, и Далинор не стал бы и дальше им рисковать. Пришла пора возобновить бойню.
Он ворвался в скопление врагов с фланга, и у некоторых в обычно непроницаемых черных глазах мелькнуло изумление. Временами Паршенди казались чужаками, но их чувства весьма походили на человеческие. Проснулся азарт, который Далинор не стал гасить. Он в нем слишком сильно нуждался. Его союзник был в опасности. «Самое время выпустить черного шипа на волю!»